начали. Берешит. У нас книга Берешит, мы начали главу Ноах. На прошлом занятии мы успели один стих прочитать. Но мы его повторим без комментариев. Элу Талдот Ноах, вот это вот родословное Ноаха, или это порождение Ноаха. Ноах Иш Цадик Тамим Аябед Расов. Ноах человеком праведным, совершенным был в поколениях его. Эсэйлаим Искалех Ноах. Со Всевышним, перед Всевышним ходил Ноах. То есть это вот порождение Ноаха, прежде всего то, что он был человеком праведным. Мы об этом говорили. Отсюда учится, что главное как бы наследство, что человек оставляет в этом мире, это его добрые дела. Вот. Но это не отменяет и детей его тоже. И об этом говорит следующий стих. «Ваюлет Ноах шлаша баним, эсашем ваэсахам ваэсайефет». «И родил Ноах трех сыновей, Шем, Хам и Яфет». Значит, о них говорится не первый раз. Понятно, что эти три сына перечислялись. И там уже отмечалось, что у Ноаха было именно три сына, а не какое-то несчетное количество, которое упоминается про всех остальных. Да, помните, там говорилось о первенстве обычно, да, то есть в тех поколениях, в поколении до потопа среди современников Ноаха упоминался первенец, который как бы служил продолжателем как бы вот этой непрерывной родословной, когда можно посчитать хронологию событий. А потом еще, кроме этого, значит, он рожал детей, дочерей, сыновей. Вот. Вот мы уже говорили, что этот стих начинается, самый первый, девятый, Эла, вот это вот потомки Ноаха. Много объяснений было у этого Эла, вот эти, но одно из них было то, что вот у Ноаха, у него было только три сына, каждый из которых достоился личного упоминания. Вот. О чем, собственно говоря, и говорят. Здесь, естественно, возникает вопрос, если сыновья Ноаха уже были перечислены, зачем перечислять их снова? Вот одно из объяснений, зачем их перечислять снова, сказать, что вот в принципе, так сказать, его дети Ноаха, они были частью его праведности. Это тоже наследие, и наследие его праведности в том смысле, что праведником был не только он сам, но и детей он сделал, воспитал достаточно праведными, чтобы они могли спасти с ним вместе из потопа. Потому что если бы только он был праведник, а они нет, то этого было бы недостаточно для того, чтобы спасти их из потопа. Есть еще мидраш, который говорит, что то, что у Ноаха было три сына, это как бы возвращение к Адаму, у которого тоже было три сына. Каин, Эвель и Шет потом. Вот, причем Рамбан обращает на это внимание, ну, думаю, мало кто на это внимание вообще не обращает, перечислены дети Ноаха не по порядку их рождения, не так, как это было принято. Известно, есть основания в самом Писании, есть этому очевидные подтверждения, что старшим сыном Ноаха был Яфет, значит, младшим был Хам, а Шем он был средним сыном. Вот. И тем не менее он вынесен, да, Шем, Хам, Ве, Ефет. Тем не менее, значит, Шем был вынесен на первое место. Вот. Потому что Шем, как мы узнаем в дальнейшем, он был как раз тем самым достойным из сыновей Ноаха, который и привел как бы к рождению, в конце концов, Авраама. Вот. Я думаю, что эта вещь, она должна быть очевидна. И понятно, что несмотря на то, что мы сейчас как бы занимаемся изучением истории человечества до рождения Авраама, тем не менее, мы учим Тору, которая была дана после рождения Авраама. То есть есть в этом некий парадокс, с которым мы будем сталкиваться время от времени. То есть его надо будет каждый раз каким-то образом разрешать. И что я хочу сказать? Что Есть некий парадокс. С одной стороны, мы должны верить, что у всех была свобода выбора. У Адама, у Каина, у сыновей Ноха у них была свобода выбора. У поколения до потопа, там, у поколения Вавилонской башни была свобода выбора. Вот. Но тем не менее, мы читаем о всех этих событиях, которые произошли с этими поколениями. Мы читаем из Торы, которая была дарована как пророчество Моше после дарования Торы, естественно, после Авраама и даже после выхода из Египта. То есть мы смотрим, учим об этом в Торе, которая была дана после того, как ясно было, что они свою свободу выбора не реализовали так, как должны были реализовать. Понятная идея? Вот. Поэтому как бы та Тора, которая перед нами, она заранее как бы, она отмечает, что Шем был тем самым праведником, из которого произошел Авраам. Хотя, теоретически, как Рамхаль говорит, да, то есть эти поколения от Ноха до Авраама, 10 поколений, они имели возможность исправить грех Адама, точно так же, как и 10 поколений до потопа, но не исправили это. Итак, если бы они на самом деле исправили, понятно, что тогда бы, наверное, выделение Шема среди сыновей Ноха не имело бы никакого смысла. Но Тора, которую мы читаем, это Тора, это та Тора, которую получили, да, после Авраама. Да. Это Тора, в которой Всевышний называется Элокей Авраам, Ицхак и Яков. Бог Авраама, Ицхака и Якова. Это ведь тоже не случайно. Тов. Так вот, Шем вынесен на первое место. Да? Вот. А Хам и Эфет, значит, уже так вот они и остались. Так. Окей, ладно. Дальше. 11 стих. Ватишахет аорец лифнея элаким. Ватимале аорец хамас. Теперь, значит, дальше приходит стих, который, опять же, который снова описывает плачевное духовное состояние человечества, которое находилось перед потопом. Прежде всего, тишахет, вообще, то есть это как бы ашхата, в смысле, слово, означающее смерть. Земля извратилась, разбратилась, потому что вот эта смерть, которая здесь упомянута, все комментаторы, как бы они сходятся, или большинство комментаторов сходятся на том, что имеется в виду прежде всего разврат полный, о котором мы говорили до потопа, что это было состояние полного разврата. И еще, что здесь имеется в виду, это идолопоклонство, тоже, чем грешило поколение до потопа. Да? То есть главные грехи были разврат, идолопоклонство. Вот. И вот это слово «тишахет», оно, как правило, в большинстве случаев, оно означает разврат и поклонство, или и то, и другое. То есть надо отметить еще, что вообще очень много параллелей мы находим у мудрецов между развратом и идолопоклонством. То есть, по сути своей, идолопоклонство – это есть такой духовный разврат. То есть, там, допустим, вот эта история с золотым тельцом, золотым теленком, который сделали, пока Моше получал Тору, ее мудрецы Талмуда оказали, сравнивают говорят так, что еврейский народ, когда сотворил этого тельца, уподобился наглой, совершенно наглой невесте, которая начинает развратничать прямо под хупой. То есть еще как бы свадьба в разгаре не завершилась, уже как бы разврат. То есть, по сути своей, идолопоклонство – это и есть вот такой духовный разврат. Так вот, «Тишахет арец лифней айлаким». О, тут вот дальше вот тоже как раз интересно, в свете прошлого урока. Вот «Лифней айлаким» – «Перед Всевышним». То есть, все задают этот вопрос, то есть, основные комментаторы, они не могут пройти. Что значит «лифней элаким»? Ну, большинство как бы большинство сходится к тому, что то, что называется Дибра Тора Балашон Бней Адам. То есть Тора как бы говорит языком, понятным человеку, как человек мог бы сказать. Ну, то есть вроде как, ну вот перед Всевышним, на глазах у Всевышнего они вот так вот извратились и развратились. Вот, но есть, скажем так, есть основания понять это все-таки немножко глубже. Вот это вот и имеется в виду, да, здесь как раз ответ на вопрос, который я так часто задавал в начале. То есть я много раз спрашивал, как такое могло быть? Адам знал Всевышнего, спрятался от него в кустах. Бред какой-то, глупость. Типа, как бы нельзя это понять по-простому. Каин знал Всевышнего, да? И когда он его спрашивает, где Эвель, да, по-простому, по простейшему смыслу Торы, Каин начинает строить из себя дурака. Я что, типа, я не сторож? Я что, сторож? Ну и так далее. То есть это поколение за поколением. Я уж не говорю про ангелов. О. Так вот этот вот, вот этот стих, он об этом и говорит. Лифней Элаким, на глазах у Всевышнего. То есть они прекрасно знали, где они находятся. И тем не менее, это вот как раз то, что объясняет Рамхаль в Дер-Хашем, что вот это первые поколения человечества, они были подобны неразумному ребенку, не отвечающему за свои поступки. То есть они настолько были, скажем так, примитивны в осознании Всевышнего, при том, что они его знали лицом к лицу, как ребенок. Грудной ребенок, он от мамы не отходит, он с ней не расстается, он всегда у нее на руках. При этом он ее не знает. Да? Вот это что, то же самое относится к вот этим поколениям. Они жили на глазах у Всевышнего, на руках у него. И при этом они могли жить так, могли сделать вид, как будто бы они его не знают. Тишахета арец лифнея элаким. То есть развратилась, извратилась земля прямо перед лицом Всевышнего. Да, еще земля, причем тут земля. Люди извратились, а не земля. Но тут уже у нас есть как бы свобода. Да? Вот. Можно, конечно, прежде всего сказать, не мудрствуя лукаво, что человечество в смысле земля. Вот. Что-то здесь очень мудрое говорит Бааля Турим, я даже не буду это читать, просто скажу. Он что-то очень глубокое объясняет, уподобляет это описанию того, что происходило в Этимала Арыца там, в книге Шмот есть такой стих, и наполнилась земля ими, евреями. Что значит земля наполнилась? Они же не в земле жили. Вот. Так вот, Бааля Турим говорит, что это здесь земля как бы была, извратилась. Вот это вот буквально, вот как там вот, как евреями земля наполнилась, так и здесь буквально она наполнилась по Тишахета Арец. Ну, то есть, как бы также она наполнилась развратом. А, в Этимале Арец Хамас, да. И наполнилась земля этим. Это имеет отношение к следующему стиху, в смысле к продолжению этого стиха. Сейчас, я закончу эту мысль, да? Только мы дочитаем стих до конца. Так вот, извратилась земля перед Всевышним, я хочу сказать, буквально перед Всевышним. То есть эти поколения до потопа развратились, несмотря на то, что они прекрасно понимали, что все, что они делают, это происходит на глазах Всевышнего. Это как бы вот главный смысл. Да, и потом отдельно выносится третий грех, также нам известный еще из предыдущей главы, и наполнилась земля грабежом, жульничеством. Хамас – это незаконный отъем имущества. То есть мало того, что они развратились и были идолопоклонниками, а это страшные грехи, за которые Тора, данная Моше на Синае, она предусматривает казнь по приговору суда. То есть это говорит о том, что это ужасный грех. Значит, тем не менее, отдельно упоминается элементарный грабеж. И это говорит, то есть, скажем так, что несмотря на весь разврат и все идолопоклонство, которое, как бы, которым кипели просто вот эти вот поколения потопа, окончательный приговор им был вынесен именно за незаконный отъем имущества. Не то, чтобы одного отъема имущества хватило бы для того, чтобы утопить их всех и как бы смыть все лицо земли, да, то есть лишить его формы. Нет. Но окончательно они были приговорены именно за это. Вот. Сейчас уже не помню, где я увидел это объяснение. То есть почему, несмотря на страшные грехи такие, окончательный приговор был вынесен именно за отъем имущества. Вот. Тоже это известная вещь. Есть такое в комментаторах Талмуда, что все законы, которые связаны с имущественным правом, если бы они не даны были как заповеди, они даны как заповеди. Недавно читали главу Мишпатим правосудия. Там было, как раба отпускать, как ущерб компенсировать. Все это написано в Торе. Да? Тем не менее, многие комментаторы говорят, что даже если бы эти законы не даны были бы Торой, мы должны были бы до них догадаться сами. Причем это очевидно, вот скоро увидим. Среди заповедей, которые получил Ноах после потопа, есть заповедь установить суды. И есть вопрос, как бы, а что они должны были эти суды судить? Ну, есть как бы такие напрашивающиеся ответы, поскольку Ноаху было запрещено, очевидно, идолопоклонство, и убийство было запрещено уже тогда. Значит, суды должны были судить за убийство и идолопоклонство. Но есть немало авторитетных комментаторов, Рамбам в том числе, которые говорят о том, что прежде всего эти суды, которые заповедано установить было детям Ноаха, они должны были судить имущественные вопросы, справедливость. Почему? Потому что справедливость в имущественных отношениях – это то, до чего человек должен догадаться сам. То есть у человека есть врожденное чувство справедливости. То есть каждый понимает, что отбирать чужое – это плохо. Ну, когда у тебя отбирают. Или хорошо, когда... В общем, вы поняли меня. Да? То есть до того, что воровать – это нехорошо, как бы не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Вот эта великая формула Илеля, да? Вот. Она имеет отношение прежде всего к имущественным вопросам. Да? Что? Идолопоклонство, ну что? Если Всевышний хочет поклоняться идолам, он может это делать. Мне кажется, вы поняли меня. О. То есть, как бы речь идет вот о чем. Что несмотря на то, что они были на самом деле развратны и физически, и духовно, вот эти поколения и. Именно за разврат физический и духовный они были смыты вообще. И было даже сказано, что вся земля как бы извратила путь свой. Сейчас еще поговорим про землю. Тем не менее, окончательно они были приговорены к наказанию за то, что они должны были, то есть за нарушение того, о чем они должны были догадаться сами. Понятно? Здесь они обязаны были догадаться. Воровать нехорошо. Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Понятно? Элементарно. Должно быть ясно. Не обижай слабых. Вот именно за это. Да, ну так и земля. Так вот, Бааля Турим, о котором я говорю, то есть имеется в виду, что земля буквально наполнилась. Я еще раз привожу комментарий, который не понимаю. Он приводит Мидраш, который говорит. Значит, человек поступал таким образом. Мидраш приводит, как они грабили. Приходит человек к другому и дает, ну, вроде как в банк, дает ему на хранение, значит, сумку с благовониями, с чем-то очень пахучим. На хранение дает, вроде как в банк, в ячейку. Человек, который получает от кого-то на хранение что-то, хранит его как положено. Там, где он зарыл свое там, золото, бриллианты, он прячет этот же кошелек, мешок, сумку. А тот потом по запаху находит, да, под землей, куда же он его зарыл, тот же пахнет. То есть как меченый вклад такой делает в банк. Да. И потом по этой метке он находит, где же вот на самом деле настоящие спрятаны ценности. А это еще Талмуд говорит, ну, тогда же не было сейфов, банковских ячеек, да. Талмуд говорит, что человек, он всегда должен поделить свое имущество на три части. Треть в землю, в смысле, ну, как бы по-простому, зарыть в землю, спрятать, чтобы не украли, чтобы на черный день осталось. То есть прятали ценности в земле, закапывали, ну, до сих пор клады ищут. То есть вот такой комментарий приводит Баалятуй, вот. Но, мне кажется, мы все-таки можем вернуться к тому комментарию, который говорили, значит, в предыдущей главе, о том, что недаром земля, то есть как бы вся поверхность земли была стерта, что вот этот вот грех, грехопадение этого первого поколения, первых поколений, которые жили до потопа, оно было связано вот с их земной составляющей, что земля как основа человеческого тела, как базовый элемент, из которого было создано человеческое тело, она как бы подкачала. То есть слишком грубой составляющей оказалась в той как бы консистенции, в том виде, в котором это было сделано. Человек просто не устоял перед своими самыми грубыми вожделениями. Вот. То есть об этом речь идет. То, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.